Всем привет! После небольшого перерыва мы возобновляем наши занятия, наши уроки, наши встречи. И сегодня мы поговорим с вами об именах Бога. Ну, а через разговор об именах Бога, наверное, коснемся вопроса о том, какого Бога мы с вами верим. Всем доброго времени суток и хода что благополучного месяца Шват, который только начался у нас. Ну и, конечно, благополучного 2022 года. Всем хочется пожелать, чтобы в этом году действительно нас ждали радостные события, и чтобы мы всегда находили силы видеть позитив в достаточно непростом времени, достаточно непростой эпохе перемен, в которую мы с вами живем. Итак, мы с вами открываем книгу Шемот, книгу Торы, в которой, конечно же, происходит очень много важных событий, такие как исход из Египта, дарование Торы, ну и, наконец, Всевышний являет себя в Мишкан, временном святилище, которое будет сопровождать еврейский народ в их странствиях по пустыне. Но обратите внимание, книга называется «Шемот» – «Имена». И на первый взгляд название это относится, конечно, к именам самих евреев. Традиционно мы начинаем повествование книги с того, что евреи оказались в Египте как семья Яакова, это его потомки, его прямые потомки. И книга начинается с того, что говорит нам вот имена тех, кто спустился в Египет. Собственно, отсюда и название на первый взгляд. Я рискну предположить, что можно дать также немножко другую интерпретацию названия этой книги, ведь книга повествует о важнейших событиях еврейской истории, которые, по сути, можно на самом деле так вот знаково обозначить прошлое, настоящее и будущее. Еврейская история начинается с исхода из Египта. Не случайно еврейский календарь начинается с весеннего месяца, Ходеша Ави, месяца выхода из Египта. И это первая заповедь Торы. Обратите внимание. Еврейское настоящее – это дарование Торы. И дарование Торы, конечно, на первый взгляд, единоразовое событие, произошедшее в нашей истории, как бы повторяется на протяжении всей истории, ибо, как мы знаем, самое главное в Торе – это хидуш, обновление. И в этом смысле Тора постоянно сопровождает нас, обновляясь. Наше знание о Творце обновляется. И это своего рода present continuous. Вы знаете, в английском языке есть такое время – время настоящее, которое растянуто и которое продолжается. Ну и, наконец, последняя тема книги Шемот. Строительство Мишкана. Мишкан – это святилище. Сначала временное святилище, потом у нас с вами появится храм. И, конечно, храм как реализация божественного замысла, как место, в котором Всевышний окажется здесь на земле и будет в конечном итоге воцарен, как мы говорим в молитвах Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Собственно, это в каком-то смысле реализация. Это уже мир мессианского времени, если хотите, эпоха реализации замысла Творца. И это будущее. Будущее еврейского народа и будущее человечества. Итак, у нас с вами есть три темы, которые, по сути, прошлое, настоящее и будущее. И мы видим, что в этой книге Всевышний раскрывается нам разными именами. И в каком-то смысле мы, наверное, даже можем сказать, что часть этих имен относится к прошлому, часть имеет отношение к раскрывающемуся настоящему, а часть относится к будущему. И вот здесь, на мой взгляд, самое интересное. Ну что ж, давайте начнем наше достаточно необычное путешествие в первые главы книги Шемот, пытаясь понять и постичь божественный замысел, который раскрывается нам в разных именах самого Всевышнего. Начать бы не хотелось с того, что уже в главе Ваира мы читаем достаточно интересный текст, который намекает нам именно на то, о чем мы с вами сегодня говорим, на то, что в разные периоды истории Бог раскрывает себя по-разному. У меня довольно интересное издание здесь с русским переводом, который переводит недословно, а пытается часто раскрыть смысл иврита. С именами Бога это получается достаточно непросто. Давайте посмотрим, что здесь написано. «И говорил Всесильный с Моше и сказал ему, я Бог. Я открывался Аврааму, Ицхаку и Иакову в образе Всемогущего, но своей божественной сущности я им не открывал». На самом деле в оригинале здесь разные имена Творца. В первом случае Авраам, Ицхак и Яков знали Бога под именем Шин Далет Юд. Мы обычно читаем это как Шадай. А имени Юд Хей Вав Хей, непроизносимого четырехбуквенного имени Всевышнего, они не знали. И это очень интересно. Ведь праотцы, как мы знаем, были очень близки к Творцу. Они были, наверное, одними из первых, кто по-настоящему обрел подлинную глубинную связь с Богом. И, собственно, это причина, по которой от праотцов все и проистекает. Отсюда их название «праотцы». Это начало не просто истории еврейского народа. Это начало истории монотеизма, если хотите. Истории взаимоотношений человечества через то, что мы сегодня называем авраамические цивилизации, которые произошли от Авраама. И интересно, что, тем не менее, Бог раскрывается им лишь именем Шин Далет Юд, и это имя, в отличие от имени, которое здесь трактуется у нас раскрытием сущности Творца, это имя переводится здесь как образ всемогущего. Ну, на самом деле, очень трудно по-настоящему понять смысл имен Творца, ведь имя, как мы с вами понимаем, обладает очень большим смыслом. Мы знаем, что имена в Библии, имена в Торе всегда несут глубокий смысл, тем более имена Творца. Вообще, сам факт, что мы с вами называемся семиты, происходит от слова «шем», а «шем» на иврите – это и есть имя. Это, как мы знаем, один из наших праотцов, так что имена обладают очень-очень глубоким смыслом. В каком-то смысле, увидев имя человека, мы можем, зрив корень, попытаться постигнуть, что это за человек. И, ну, это, по крайней мере, традиционный подход Торы и еврейских мудрецов. Во всяком случае, в отношении самого Всевышнего это будет крайне сложно. Ведь Всевышний, как мы знаем, согласно трактовке философов, мудрецов, абсолютно непостижим. Мы с вами находимся в этом мире, и наше знание о мире достаточно ограничено. Что уж говорить о нашем знании о том, кто этот мир создал, о Творце этого мира. Конечно, здесь у нас есть огромное количество ограничений и сложностей. Но вот что интересно. Всевышний является нам разными именами, и мы можем усмотреть здесь определенную динамику. Это именно то, что мне хочется вам сегодня предложить. Итак, первое имя, имя которым открывается Всевышний праотцам Аврааму, Ицхаку, Якову, имя Шин Далет Юд, имя Шадай, интересно тем, что согласно еврейским мудрецам, согласно еврейской мистике, имя это говорит Шедай, тот, кто сказал достаточно. То есть здесь заложены некие пределы раскрытия присутствия Творца в этом мире. Поэтому этим именем невозможно совершить те чудеса, которые были совершены в Египте. Собственно, праотцам эти чудеса были и не нужны. Чудеса эти будут нужны еврейскому народу в такой, если хотите, формирующий этап их идентичности, когда они будут выходить из рабства к свободе. И эти чудеса уже будут сотворены именем, которые нам здесь перевели как сущность самого Всевышнего. Божественная сущность. И этот перевод не лишен смысла, ведь имя Юд Хей Вав Хей, непроизносимое имя Бога, состоит из трех еврейских слов «Гая, Гове и Е», что означает прошлое, настоящее и будущее, и указывает на характер Творца как абсолютной экзистенции, находящейся вне времени, вне рамок времени. Время – это что-то, что создает сам Творец, и он этими рамками никак не ограничен. Как он не ограничен никакими другими рамками? По сути, это имя указывает нам на то, что он есть абсолют. И вот здесь очень интересно, с этим именем возможны любые абсолютные чудеса. Это имя, по сути, часто интерпретируется нами как сущность всего, что в этом мире вообще есть. Ведь подлинная сущность всего в этом мире Как и говорит нам еврейская мистика, Каббала – это есть сам Творец. Он, по сути, есть единственная подлинная реальность всего существующего. И вот это имя раскрывается в истории через опыт выхода еврейского народа от рабства к свободе, и поэтому этот опыт столь важен не только для нас, но и для всего человечества. Это, по сути, опыт общения с подлинной сущностью всего, что есть в этом мире, и это общение происходит в истории нашего народа, и через этот опыт происходит и в истории всего человечества. А вот здесь мы с вами подходим, пожалуй, к самому интересному и непонятному. Мы с вами коснулись того, что Шин Далет Юд – это имя, которое было раскрыто на ранних этапах истории человечества праотцам еврейского народа. И у этого имени есть определенные ограничения. Затем мы переходим к имени, которое раскрывается на протяжении всей истории. И это имя, которое повторяется в Торе самое большое количество раз. Это имя, которое мы не имеем права произносить, потому что это имя раскрывает вообще сущность всего, что-то, что нами абсолютно непостижимо. И это имя Юд-Хей-Вав-Хей, четырехбуквенное имя Бога, которое, если не в молитве, то мы просто называем это Хашем, то есть просто имя. Или по-английски The Name с определенным артиклем, то есть то самое имя, которое и раскрывает сущность Творца. И вот, казалось бы, что же еще? Но, как мы помним, мы говорили с вами о том, что в этой книге Шемот, книге имена, у нас с вами есть прошлое, настоящее и будущее. И вот здесь, на мой взгляд, самое интересное. Есть ли у нас в Торе имя, которое относится к будущему времени? Ну, а раз оно относится к будущему времени, по сути, оно и должно быть само в будущем времени. И более того, скорее всего, вряд ли мы что-то по-настоящему можем в этом имени понять, потому как она еще, ему еще только предстоит раскрыться. И вот здесь, друзья, мы подходим с вами, наверное, к самому интересному месту. В самом начале книги Шемот, собственно, в первой главе, в главе Шемот, у нас с вами есть самый первый опыт общения Моисея, то есть человека, через которого будет дарована Тора, Моше, с Творцом. Мы помним, что Всевышний раскрывается ему в горящем кустарнике. И практически тут же говорит ему о том, что именно ты будешь тем человеком, через которого произойдет это важнейшее событие еврейской истории, исход из Египта. И Моисей спрашивает очень важный вопрос. Когда я приду к евреям и скажу им все то, что ты мне сказал, как мне тебя представить, каким именем? Здесь в истории появляется имя. Появляется оно единственный раз. Но это имя есть прямой ответ на вопрос о том, как тебя называть. И интересно, что больше этот вопрос у нас в истории не встречается. Встречается он здесь единственный раз. И это имя, как мы и предполагали, в будущем времени. Эхье Ашер Эхье. Интересно, что в абсолютном большинстве переводов Торы его переводят по-разному, очень редко переводя его в будущем времени. Хотя на иврите Эхье означает «я буду». Ашер Эхье – тот, кто я буду, или тем, кем я буду. То есть, вообще, на самом деле, имя достаточно странное, оно как бы циклично. Я буду тем, кем я буду, возвращая нас к началу, по сути. И вот это цикличное имя, оно как бы, казалось бы, ничего нам не объясняет. Лишь единственная вещь, которая нам раскрывается в этом имени, что, собственно, это знание придет к нам в будущем времени. То есть мы можем сказать о том, что Бог, в каком-то смысле, это есть абсолютная потенциальность всего, что должно произойти и раскрыться. И это раскрывает нам смысл того, почему Бог с таким энтузиазмом относится к человеческому прогрессу, благословляя людей плодиться и размножаться, собственно, к прогрессу вообще всей цивилизации, не только людей, а вообще всего живого в этом мире. Ну, а в отношении людей уже первому человеку было сказано: плодитесь и размножайтесь, заполните эту землю, покорите ее. То есть мы видим здесь благословение, которое дается через первого человека всему человечеству, чтобы мы, в общем-то, шли вперед, росли и преобразовывали эту землю. И действительно, часть этого преобразования, конечно же, духовная, может быть, самая основная часть, предполагает диалог наш на уровне каждого из нас, но, наверное, во многом на уровне нашей цивилизации со Всевышним. И этот диалог, в нем, собственно, и будет раскрываться наше знание о мире и наше знание о Творце. И это знание, конечно, в разной эпохе, в разные исторические эпохи будет совершенно-совершенно разным. Я даже рискну предположить, что сейчас мы с вами находимся в эпоху трансформации, когда очень большое количество знаний о Творце в каком-то смысле уже не отражает той очень сложной реальности, в которой мы с вами находимся сегодня. И, как говорил один из величайших еврейских мудрецов 20 века, рав Авраам Ицхак Акоин Кук, который, как мы знаем, был первым главным раввином тогда еще британской мандатной Палестины, собственно, даже атеизм, отрицание Бога во многом может быть очень важной ступенью на пути к более глубокому и более полному пониманию того знания, которое еще не раскрылось, о Боге. А старое знание, оно оказывается ограниченным и уже уходит в историю. И очень интересный современный мыслитель Кен Уилбер, говоря в своем интегральном подходе о динамике развития человечества, в общем, тоже приводит очень похожую мысль. Идея, как мне кажется, очень и очень плодотворна, ведь при таком подходе мы с вами понимаем смысл, глубокий смысл известного анекдота, когда приходит к раввину атеист и говорит: «Ребе, я не верю в Бога». На что раввин отвечает ему: «Я тоже». И удивленный атеист говорит: «Как так? Вам же за это деньги платят. Собственно, это ваша работа». На что раввин отвечает ему: «Тот Бог, в которого ты не веришь, в него я тоже не верю». Здесь будет к месту вспомнить о том, что в свое время довольно большое количество евреев вполне буквально понимало то, что написано в тексте Торы о могучей руке, которой Всевышний вывел евреев из Египта, и даже были всевозможные тексты, где пытались осмыслить все вот эти красивые метафоры и гиперболы, придавая какие-то размеры Богу. Ну, как мы знаем, уже в эпоху Средневековья Рамбам, другие еврейские мудрецы очень жестко выступили против этого, говоря о том, что, конечно, Богу нельзя придать никакие рамки и ограничения. Один из известных примеров того, как часто мы можем иметь довольно детские представления о Боге, это, конечно, идея о том, что Бог – это такой своего рода дедушка с длинной бородой, который сидит где-то там на небе. Ну, можем предположить, что немалое количество людей примерно так себе Бога и представляло. Благодаря развитию нашего знания о мире и о самих себе, наши сегодняшние представления о Боге уже совсем другие. И, может быть, кстати говоря, тот факт, что, читая наши тексты и понимая их буквально, большое количество людей увидело весьма примитивные представления о Боге в них и отвергло эти знания, как раз и есть, в общем-то, некий пример той самой динамики, о которой говорит Рав Кук, когда атеизм задает нам очень важные вопросы и подталкивает нас к более глубокому пониманию того, как на самом деле представлять Бога, что, собственно, будет больше соответствовать нашему сегодняшнему уровню человеческой эволюции, развития нашей цивилизации. И если, условно говоря, в очень древнем мире, еще до прихода монотеизма, Бог представлялся в виде каких-то истуканов, каких-то образов, пришла монотеистическая религия, иудаизм, и отвергла это примитивное языческое знание, часто элементы язычества все-таки сохранялись в той или иной форме. Евреи служили золотому тельцу, и уже даже отвергнув золотого тельца, часто продолжали наделять Бога какими-то характеристиками ограничения, которые, конечно, Богу не могут быть свойственны. Сегодня, в эпоху квантовой физики, в эпоху понимания того, насколько сложен сегодняшний мир, мы приходим к тому, что Бог – это прежде всего потенциальность, которая еще предстоит раскрыться в мире через мириады и мириады всевозможных вещей и через каждого из нас с вами, друзья. И вот это тот самый Бог будущего, о котором можно сказать, что это Бог пост-атеизма. Мне очень хочется верить, что сегодняшняя наша встреча помогла немножко вам увидеть что-то, о чем вы до этого, возможно, не задумались, чего вы до этого не видели. И, наверное, это очень подходящее, что именно с этого мы с вами начинаем разговор в 2022. Ведь год-то нам предстоит, как мы уже видим, интересный. В хорошем смысле этого слова. Так что, друзья, сейчас у меня вода, как говорят в Израиле, натуральное шампанское, шампанье Шельтева. Мне хочется пожелать всем нам замечательного года и новых открытий. Лахаим!